Кто входит в дхарму. Чтобы создать фундамент, есть предварительные практики. У нас есть перечень предварительных практик, каждый их получает. Например, размышления над непостоянством. В буддизме монахи выполняют по несколько недель медитацию на непостоянство. Эти медитации называют четыре медитации, переворачивающие жизнь. Четыре осознанности. Когда вы глубоко размышляете над непостоянством, законом кармы, ценностью рождения человеком и страданиями в сансаре, вы просто логически начинаете размышлять. Например, что значит непостоянство? Непостоянство означает, что мы меняемся, мы движемся в потоке перемены, мы не выбираем, мы не хотим этого, но это происходит. Непостоянство означает, что когда-нибудь наступит 23 век, 25 век. И где мы все будем? Очень сложно сказать. Мы куда-то унесемся, возможно. Может быть, кто-то станет бессмертным, будет жить 300 лет. Это непостоянство. То есть волны времени сметаются. И когда мы размышляем, мы начинаем думать, а чего я так захвачен сиюминутным. Я что, глупый? Я что, я не понимаю, что ли? В каком направлении меня движет время? Почему у меня такие привязанности? Я что, не понимаю, что все это исчезнет, все рассыпется, размоется, развеется, как дым? Почему я играю во все эти игры, когда надо мной дамоклов меч непостоянства? Это как мыть посуду, когда дом горит. Вот какой нормальный человек вообще? Значит, я неадекватен, я не совсем нормальный, я не в норме, если я не понимаю непостоянство. И святые однозначно говорят, оставь привязанности этого мира, как красавица, у которой горят волосы. То есть, когда у красавицы горят волосы, она больше не занимается ничем, она сама себя спасает. Это зрелый взгляд, это взгляд мудрого человека. Однако здесь важно не кидаться в крайности. С одной стороны, мы должны быть довольно радикальными на духовном пути, но если вы не готовы, вы можете чувствовать большое смущение, что вы не готовы все оставить, у вас диссонанс такой сильный. Я говорю, это только для тех, кто готов. Если вы не готовы, не думайте слишком много о непостоянстве. Иначе ваш бизнес или ваша семейная жизнь может разрушиться, если вы недостаточно гибкий. Но если вы достаточно гибки, вы можете увязать понимание непостоянства с вашей относительной жизнью. Вы не будете к ней привязаны просто. Это все базовые предварительные практики. И вот тот, кто понял непостоянство, его не интересует там отношения с другими людьми. Какой смысл строить отношения, когда все будет, это исчезнет, это все майя, иллюзия. Лучшие отношения с Богом разовью. Непостоянство. И вот базовая практика непостоянства, она развивает нас достаточно вайраги, отрешения. Размышления над уникальностью человеческого рождения. Размышления над законом кармы. По принципу, мы становимся тем, о чем мы думаем. Размышления над страданиями сансары. Что мы попали в такой мир, где есть страдания. И если вести себя неумно, эти страдания будут умножаться. Но если вести себя умно, эти страдания будут уходить, уходить, будет все больше радости, радости. Но это обязательно нужно думать над этим. Как вести себя, чтобы страдания уменьшались, а радость увеличивалась. И вот когда мы размышляем над четырьмя осознанностями, Выполняем предварительные практики, такие как концентрация, атмавичара, наблюдение за дыханием, медитация четырех бесконечных, медитация Махашанти. Мы себя готовим, это и есть состояние голубки. Мы делаем бхакти-йогу, карма-йогу, очень важно также. Учимся жить в общине, учимся уважать интересы других, учимся убирать свой эгоизм каждый день. Усмиряем понемногу ум. Все это путь голубки. На такой путь голубки может уйти лет 12. Потому что мы не сразу готовы к великим духовным аскетическим подвигам. Если вы хотите сразу великих аскетических подвигов, то может вот что получиться. Вы их можете действительно совершать первый год. И совершить какой-нибудь великий аскетический подвиг. Но затем следующие 3 года у вас будут великие неаскетические мирские желания. Великие неаскетические движения ума. Вы войдете глубоко в свою душу, очень глубоко. И душа ответит вам со всей полнотой. И она вам покажет все, что у вас есть внутри. И вы уже смеетесь. Она покажет, что у вас есть неудовлетворенное желание семьи, детей, власти, секса, богатства, развлечений, переживаний других миров, иллюзий, тупости, заблуждений, всего, вот, что вы не хотели в себе, она как раз покажет, что все это есть у вас. И вы должны быть готовы, чтобы к этому отнестись легко, все это растворить и проигнорировать. Но только мудрецы могут легко относиться к таким вещам и растворять их. Потому что наша душа — это наша внутренняя суть, против нее мы не можем идти. Мы можем ее усмирить, только если мы глубже. Но сами против нее с позиции ума, с позиции воли мы не можем одолеть ее. Это глубже. Вот один монах, который потом ушел в мир, лет 15 мне говорил: «С вами это сильнее меня». Я говорю: «А так же ты думал?» «Конечно, сильнее». Потому что твои представления о духовной жизни на уме были, а в подсознании твоя карма. И мы должны быть подготовлены к этому. Не надо торопиться к аскетическим подвигам. У христиан такое бывает тоже. Особенно раньше, в 19 веке, в 18. Человек удалялся в пустыню, там, выпросив благословение у святых отцов. Молился, постился, снова молился, и пришли бесы. Начали его терзать. Помутился рассудок, держали в цепях 6 месяцев, чтобы не кидался на людей. Пришел в себя, отмолили его, очистился, успокоился ум, освободили от цепей. И когда молодые послушники приходят и спрашивают его о духовных подвигах, аскезе, он злится и говорит: «Бог не хочет этого». Конечно, не хочет, потому что рано. Другими словами, аскеза, тапос, он нужен, но он нужен в свое время. И не раньше, и не позже. Раньше приведет к падению. Позже будет потерянное время. Он нужен в свое время. И по традиции, стандарт такой, 12 лет. Это дистанция ученика, прежде чем он способен к серьезной аскетической практике. Вот пурна-саньяса дается примерно через 12 лет. В традиции санатана-дхармы. И вот за эти 12 лет мы должны изучить базовые основы учения, философии. Мы должны установить связь с мастером, изучить тексты, очистить свой ум, реализовать все недореализованные мирские желания, все игры, которые мы не доиграли, как бы очистить свою жизнь, упорядочить ее, развить, воспитать в себе ответственность, концентрацию и силу духа. 12 лет нам нужно на это примерно. Это как подготовка перед большими олимпийскими играми, где надо дать рекорд. И мы тренируемся, 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 готовим себя. Затем наступает следующий этап. После пути голубки наступает путь оленя. Путь оленя — это время интенсивной практики в уединении. Или в групповом ретрите, или в одиночном ретрите, или короткими ретритами, но главное, что интенсивно. Если вы становитесь на путь оленя, то у вас другое расписание жизни. На пути оленя сокращаются контакты с мирской жизнью, соблюдается молчание мауна. Очень много времени нужно медитировать, изучать тексты или делать ритуалы, заниматься пранаямами, читать мантры. Очень много времени. И причем эта практика должна происходить у вас легко, она не должна быть трудной. Если вы готовы, овладели мастерством, это легко все будет, играючи, радостно. Радость очень важна в духовной жизни. Если вы проходите, вступаете на путь оленя без радости, на воле или на страхе, вот кто-то боится, если я в ад попаду, скверное перерождение, мир непостоянен, надо практиковать. Он себя заставляет на воле, там, читает тексты, но радости нет, от ума только. Долго он так не сможет. Он попрактикует, но сам себя загонит в депрессивное состояние и как бы будет вынужден оставить практику. А вы должны играючи практиковать по много часов каждый день годами. Как это сделать? Это можно сделать только если у вас есть внутренняя радость от духовной жизни. Вы кое-что поняли. Например, вы поняли, как быть в Боге, практикуя метод, как быть в радости. Как быть в состоянии созерцательного присутствия, божественного совершенства, как играть в метод, как не быть рабом метода, а как играть в него. Как быть в состоянии благословения, как парить на крыльях духовной жизни. Тогда истинная аскеза будет давать вам брахмананду, божественную мудрость. Если брахмананды нет, тапасья, аскеза ведет вас в угнетенное состояние. И ваш путь оленя прекратится. И вот за 12 лет нужно открыть этот принцип парения естественного состояния. Без усилия, ни деяния, ни метода. Пребывание в свете божественного присутствия, в радости. И тогда ваш ум не будет понижаться во время техник. Вы делаете 6 часов пранаямы, а для вас это как будто как танец. Вы не устаете. Вы медитируете 10 часов в сутки, а для вас это естественно, как радость. Вы концентрируетесь на чакрах, для вас это все равно, как в шестизвездочном отеле, там, на пляже отдыхать. Тапасья должна быть естественной. Если она неестественна, если она делается через силу, без радости, она обязательно приводит к перекосам сознания. Вот это путь немого. Естественная тапасья. Вернее, путь оленя. Путь немого – это следующий этап. Если вы способны к естественной тапасье и длительное время ее выполняете, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год, 3 года, вы обязательно отыскиваете неконцептуальную природу сознания. Вы проникаете в неум, в измерение самадхи, в измерение безмолвия. И поскольку ваш ум был очищен, и вы подготовили себя, это хорошо будет для вас. И это называется путь немого. И следующая стадия – реализация пути безумца. Безумец означает тот, кто прорвался в трансцендентальное, там, где нет ума, где есть чистое божественное сознание. Это не значит сойти с ума. Это значит самадхи вне ума. И после пути безумца наступает стадия льва. Лев означает реализацию. То есть в сутрах Будду называют рычащий подобно льву. То есть тот, кто свободно проявляет свою реализацию, кто находится в божественном присутствии, в недвойственности. Тот, кто свободно играет в этом материальном мире, излагает харму на благо живых существ и проявляет харму всеми своими действиями. То есть лев – это тот, кто осознал свою изначальную природу. Есть такой рассказ, когда маленький львенок попал в стадо овец, и овцы его воспитали. И они воспитали, что как только приходят волки, надо бежать. Приходят лисы – надо бежать. Приходят тигры, львы, надо бежать. Всегда надо бежать. И он стал очень трусливым. Он также боялся всего. И он ел траву, ну, как овцы научили. И однажды из джунглей вышел лев, и овцы сказали: все, надо бежать сразу же. А он как-то замешкался и не сумел убежать. И лев его старый догнал и одной лапой сбил. И потом говорит: смотри, я очень удивлен. Ты лев, но у тебя душа овцы. Почему так произошло? И этот лев говорит: нет, я овца, я не лев, что ты такое говоришь? Я знаю, что я овца, куда мне до льва? И лев еще больше удивился. Настоящий лев выглядит как лев, может рычать как лев, а блеет как овца и сердце овцы. И он пытался убедить этого льва, что ты тоже лев, такой же как я, чего ты убегаешь, чего ты боишься, тебе не место среди овец? Тот все равно твердил упор: нет, я овца, ты можешь меня съесть. Тогда этот лев взял этого маленького льва и повел к воде. Сказал: посмотри в отражение, кого ты там видишь. И в этот момент лев прозрел. Он понял, что он всегда был львом, но не понимал этого. Он был воспитан в кругу овец и ложно верил, что он тоже овца. У него львиная природа. Таким же образом мастер показывает ученику на его изначальную природу. Позволяет ему узнать свою изначальную божественную природу. Состояние льва – это когда мы эту природу узнаем. Наконец, следующий этап – это уровень собаки-свиньи. Последний уровень. Что это за такое? Считается, вот свинья – это такое животное, которому все равно, чистое или грязное, вкусная еда или невкусная, может все есть. Она как бы не смотрит на человеческие предубеждения. Она вышла за рамки всех норм, предписаний. Она своим каким-то умом все понимает. А собака — это тоже такое непривязанное. Она может спать где угодно, бегать где угодно. Например, говорят, что некоторые святые принимают в Гималаях форму больших кроликов. Так говорят. Баба же говорит, что есть кролики размером с метр. А есть там в других формах. Иногда богиня Тара может прийти в виде волка или большой собаки, указать путь путникам потерявшимся. Иногда, там говорят, можно увидеть святого в виде пяти орлов или пяти ворон. Такое тело. Я подумал, почему же они такие тела принимают. Потом понял, когда последний раз на Кайлас сходили, там чекпоинты до самого Дарчена. И даже с самого начала чекпоинт китайский. Нас везде проверяют. Но если вы кролик, или волк, или орел, вас не спрашивают документы, визы. Вас не проверяют. На собаку, на свинью, на кролика люди не обращают внимания. Что с них возьмешь, да? Они полностью вне этого мира. И вот поведение собаки-свиньи, это значит, вы полностью вне этого мира. Человеческие понятия, мораль, этика, культура, добро, зло, чистое, нечистое. Вы вышли из этих понятий. Вы живете не по понятиям людей, по понятиям ситхов. Ситхи живут в трансцендентном мире, в своем мире. То, что для людей правильно, для ситхов неправильно. То, что люди считают хорошим, ситхи вообще не берут расчет. У них своя культура. Понимание или стадия собаки-свиньи означает, что переживание единого вкуса, самарасия видя, достигнуто. Единый вкус что означает? Что внутреннее и внешнее соединились. Субъект и объект соединились. Чистое и нечистое соединились. Джива и Шива стали одним. Мужское, женское, правое, левое, вверх-вниз соединилось. Что двойственность преодолена. И такие ситхи свободно парят в пространстве реализации недвойственного осознавания. Они играют, они не живут подобно людям. И вот эти процессы, они возможны, если вы правильно понимаете учение, правильно применяете наставления, все это возможно. Они пройдены тысячами поколений святых. Не надо чего-то выдумывать, эта дорога проложена. Просто надо исследовать. Дорога к самадхи проложена, дорога к джняне проложена, дорога к ситхам, дорога к богам. Все дороги проложены. Есть очень много людей, которые ищут и спорят, ищут и обсуждают. И проходит много лет, они ищут, спорят, обсуждают, сравнивают. Они просто теряют время. Дороги-то уже есть. Вопрос, чтобы пройти эти дороги. Хорошие дороги есть. Чтобы пойти по этим дорогам и пройти. Дойти туда же, куда дошли святые. Но их пройти непросто. Это значит уйти с пути мира людей. По крайней мере, в душе. Даже если вы физически в мире людей остаетесь, выполняете свои социальные какие-то семейные обязанности, то психологически вы идете за пределы людей. Потому что на пути людей невозможна реализация. Путь людей вообще не для реализации существует. В мире людей понятие просветления, освобождения — это запретное понятие. Вы понимаете, да? То если вы вступаете на этот путь, вы пойдете против культуры людей. Если вы будете сильно открыто практиковать, люди на вас злиться будут. В Индии вас будут уважать, поклоны делать. А в других странах на вас могут злиться даже. Потому что люди — это люди, садху — это садху. У каждого свой путь. Ценности людей и ценности садху не совпадают. И Васишка говорит тоже, йога Васишка. То, что людям кажется одним, богам, йогам и ситхам кажется другим. Они считают по-другому. Разница в ценностях, в смыслах. Поэтому ситхи, когда многие практиковали, они скрывали себя, не выдавали себя. Например, жили как гончар, стирщик белья, свинопас. Прикидывались, как бы были агентом под прикрытием. А сами занимались духовной практикой и не выдавали себя. А другие люди считали их стирщиками белья, гончарами, башмачниками. Это были души величайшей реализации. И только потом, когда кто-то становился их учениками, или они случайно по неосторожности как-то проявляли свои силы, все восторгались. Был такой царь Дарика. И этот царь отрекся от своего царства, стал саньяси у своего гуру. Не помню, как его гуру звали. И этот гуру дал ему наставление, и в качестве задания по отбрасыванию эго он дал ему такое задание. Он его продал как раба в публичный дом проститутки одной, как бы руководительнице публичного дома. Это было 1002 лет назад минимум, или 1000 лет. Тогда такие нравы были. То есть царь отрекся от мира, отрекся от престола, стал саньяси, попал на обучение к ситху Аватхути. И тот, чтобы освободить его от гордости, что он царь, сказал ему: иди он к той женщине в услужение. Служи ей 12 лет, а я через 12 лет буду проходить, поинтересуюсь, как у тебя дела, и практикуй. И царь, вернее, этот гуру продал его в этот дом и поговорил с хозяйкой, чтобы она давала ему задания построже, не смотрела, кто он такой, всю черновую работу. И он занимался тем, что мыл проституток, делал им массажи, танцовщиц вообще. Убирал там, они танцевали, а он обслуживал их, бывший царь. Он полностью освободился от эго. Но в свободное время он читал мантру, занимался визуализацией, делал пранаямы и практиковал. И после 10 лет однажды один из клиентов этого борделя, он пришел и увидел странную картину. Какой-то местный рабочий, этот, садовник, уборщик-массажист по совместительству, сидит в окружении божеств, в окружении сияния света, и многочисленные дакини и божества делают ему подношения, он сидит на троне. И он испугался, он подумал, что он выпил, может быть, лишнего. И он позвал хозяйку, и она пришла, она видит то же самое. Она тогда сильно испугалась. Она поняла, что у нее в услужении находится святой человек. Она сказала: с этого момента я не могу больше вас иметь у меня на работе, она упала ему в ноги, начала кланяться, просить ее прощения, что она давала ему работу, она не знала, что это такой святой человек. Дарика достиг реализации, скрывая свою реализацию. Многие ситхи подобным образом действовали, потому что они не хотели связываться с миром людей, зная, что у людей свои нравы, у садху свои нравы. И разная шкала ценностей. Миларепа пел так, что когда ты живешь в горах, тебя приглашают и обещают уважать, кормить и так далее. Но стоит тебе задержаться больше нескольких дней, а тебе начинают сплетничать. Поэтому я не остаюсь в домах людей больше 3 дней. Так он пел. Ну, песня такая есть. Потому что мир — это мир, люди — это люди. Он обладает кармой. Ситхи, садху — это другая категория. И поведение собаки-свиньи, тот, кто реализовал недвойственную мудрость, состояние ситха. Про ситхов бывают разные ситхи. Ситхи элемента земли стоят нерушимо, подобно горе. Ситхи элемента воды текут вместе с реками. Ситхи элемента ветра летают вместе с ветром, парят с облаками. Ситхи элемента пространства танцуют в пространстве свободно. Каждый ситхи имеет связь с определенным элементом, элементом природы, если он работает с элементами. И какой-то элемент больше всего его благословляет. Редко можно найти ситху, которая все 5 элементов реализовали, божеств всех 5 элементов. То есть божества и духи всех 5 элементов покорились им. Но бывает так, что они установили связь с божествами, духами какого-то конкретного одного элемента. И этот элемент их благословляет. Те, кто имеет ситхи воздуха, могут перемещаться по воздуху, ходить по небу. Кто имеет ситхи элемента пространства, могут перемещаться в пространстве, телепортируясь. Камовая исита — способность перемещаться где угодно. Имеющие ситхи элемента воды могут выполнять джаль-самадхи, самадхи под водой. Имеющие ситхи элемента земли могут превращать металлы в золото. Имеющие ситхи элемента огня могут призывать Бога огня. Но ситхи — это не цель духовной жизни. Если возникает привязанность к ситхам, значит, йогин сбивается с пути, так считается. Цель духовной жизни — только Бог. Ситхи — это побочные эффекты на духовном пути. Приятные подарки в духовной жизни.
Еще позже сказать о том, как происходит, когда праджня становится методом, сказали бы, позже мы коснемся.
Сейчас коснемся кратко, это отдельная большая тема. Когда праджня становится методом, это самое интересное. Праджня — это постижение Бога. Праджня — это ум, подобный пространству. Это ум, растворенный в свете божественного присутствия. Праджня — это жизнь в недвойственности, когда субъект воссоединен с объектом. И вот на высших этапах духовной жизни для йогинов категории дивья праджня становится методом. Методом достижения праджни же, самой себя. Цель брахман и метод брахман тоже. Но для того, чтобы сделать саму праджню методом и не нуждаться в других методах, надо развить в себе очень тонкие способности. Вот пока таких способностей нет, нужны методы. Там, например, нужна кундалини-йога для опыта в кундалини-йоге. А на этой стадии можно опыты кундалини-йоги пребывать безусильно, силой пребывания в естественном состоянии. Только открыть в себе принцип божественного света. То есть праджня — это божественный свет. Шактипатха, ануграха, нисхождение божественной милости. Чтобы сделать мудрость методом, нужно научиться созерцать за пределами действий, войти в недеяние, обрести устойчивость в естественном состоянии, сахадж-стхити, пережить сахадж-самадхи. Когда мы работаем с методом, все понятно, но путь вне метода очень сложен, кажется, труден. Метод, например, вы концентрируетесь на точке, на избранном божестве, на чакрах. Все понятно. Занимаетесь кундалини-йогой, надо-йогой или визуализацией. Читаете тексты, стотры, кавачи, призывания. Делаете асаны, пранаямы. Но когда мы делаем мудрость методом, здесь очень странный такой подход, можно сказать. Нельзя ничего делать, наоборот, надо не делать. И метод становится не методом, йогой, не медитацией. Даже не надо медитировать, а надо не медитировать, быть вне медитации. Мы еще называем это созерцательное присутствие. Подход называется анупая. Анупая — это вершина слитки йогой любой йогической, тантрической традиции. Один с вами у нас был еще в диалоге в России. Мы ему рассказывали про не-метод, анупаю. Затем рассказали ему про кундалини-йогу, про божеств. Показали. Он говорит, а как же анупая, здесь кундалини-йоги, божества. Ничего страшного, сказали. Если ученик не способен пребывать вне метода и делать мудрость методом, ему дается что попроще. Созерцательное недеяние, пребывание в естественном состоянии. Полагание на изначальную природу ума, на естественное состояние осознанности. Вот что такое, когда мы делаем мудрость методом. Цель – мудрость, и метод – тоже мудрость. Вы должны быть расслаблены, вы должны отказаться от чувства делателя «я делаю», вы должны избегать усилия на самом тонком уровне, вы должны избегать корректив, поправок, вы должны принять себя, как вы есть. Полностью. Вы не должны отбрасывать ничего, наоборот, быть во всеприятии, открыться всему. Но вы должны быть в тотальной бдительной осознанности, при этом без жестких усилий. Вот что такое делать мудрость методом. Это называется учение лай-йоги, учение анутара-тантры. И когда-нибудь мы понимаем, что вот этот путь является квинтэссенцией, вершиной всех духовных путей. Что рано или поздно каждый йогин приходит к нему. Все боги находятся на этом пути. Все ситхи, все святые идут этим путем. Все святые прошлого, все святые настоящего идут этим путем. И все святые будущего будут идти тоже этим путем. Но достичь реализации, получить пользу на таком пути сразу невозможно. Потому что в нас еще есть очень много грубых карм, много желаний. И этим таким очень тонким, очень великим путем сразу невозможно. Это как, например, если вы спросите мастера плавания, как ты плаваешь? Так хорошо. Он говорит, да я не плаваю вообще, я просто прыгаю в воду, отдаюсь воде, вода меня несет. Но если новичок, он прыгнет в воду, он пойдет ко дну. Вода его не понесет. И в анутара-тантре очень важны благословения, гуру-йога важна. Прямое введение от мастера, настройка на сознание мастера. Такие тайные вещи. Ануграха, нисхождение божественного импульса. Шактипатха, передача силы от божества или от мастера. Можно сказать, жизнь и практика за пределами метода – это тотальная сдача на божественную милость и на созерцательное присутствие.
Могу бы поведать о методе крия-йоги? И второй вопрос. Жена Кхураса Прадая и ответвление Гири. Могли бы вы рассказать, кто это, что это за йога?
Любая йога, в которой совершается действие, усилие, это крия-йога. Крия – это действие, усилие. Чем бы вы ни занимались, если вы выполняете крии кундалини-йоги, или другие крии, или сахадж-крии, это крия-йога. Конкретное наставление надо получать у того мастера, который практикует. Ответвление гири сампрадая. Гири означает горное. Все, кто носит приставку гири, считается, отличаются силой духа, определенным аскетизмом, выполняют садхану в горах. Например, сарасвати – это те, которые склонны больше к учению, к писаниям, священным текстам, философии, толкованию. В рамках каждого ответвления есть семьи. Семьи – это определенная группа садху, мастеров, в которых передаются определенные учения. Если вы входите в эту семью, то там есть конкретные мастера, носители определенных учений. Эти семьи, они постоянно обогащают свои линии, свои учения, обмениваясь данными о разных учениях. Такое практикуется в среде садху. Ну а конкретные линии я могу только о своей линии, о других ничего не могу. Ведь это гея вселенная. О своей линии могу все рассказать, о других ничего. Я в них не вхожу, не знаю. Потому что секреты, тайны своей линии рассказывает каждый только свои. О моей линии никто не может ничего рассказать дальше. Поэтому надо посвятить всю свою жизнь. Вы можете быть мастером только в ограниченном количестве линий. Потому что даже одна линия, она потребует вас всего целиком, без остатка, чтобы ей следовать. Если у вас остается время на другую линию, значит, ну, вы своей не следуете. Потому что если вы целиком следуете своей линии, все, уже времени нет на другую. Есть, конечно, иногда люди, любящие микс. Например, есть такой вид спорта, как шахбоксинг. Не слышал никто? Шахбоксинг – это такой новый вид спорта, там 3 минуты боксируют, а 3 минуты играют в шахматы с разбитым носом. Их оценивают и по боксу, и по шахматам. И человек, который изобрел этот вид спорта, он как бы был ботаником, как говорят, шахматистом. Но он захотел развить себе мужские, мужественные качества, занялся боксом и очень серьезно занялся, стал мастером спорта. Затем ему пришло в голову, что сделать, как соединить увлечение шахматами и бокс. И он не мог оставить шахматы ради бокса, не мог оставить бокс ради шахмат. Он подумал, а как же делать карьеру одновременно в двух вещах. И он нашел бизнесмена, который проспонсировал, и вместе со властями он пробил этот вид спорта, собирался даже и в олимпийским делать. Вот. И в одном городе они провели чемпионат. Очень смешно было. Люди только для того, чтобы посмотреть, приходили. Но это очень редко. Обычно, если вы боксер, то на шахматы нет ни способности. Если вы шахматист, то на бокс уже. Потому что любой путь, любая дхарма требует тотальной самоотдачи, тотальной увлеченности. Но в основном, когда речь идет о крия-йоге, это кундалини-йога. Есть много методов работы с кундалини. Раджа-йога. Мантра-йога. Бхакти-йога как внешне. И джняна-йога. То есть вообще в традиции санатана-дхармы, в любой школе, самые главные йоги это джняна, раджа, бхакти и карма. Общепринято для всех людей. А когда карма-йога пройдена, то джняна, раджа, бхакти и кундалини. Есть много разных линий крия-йоги, разных линий. Есть также у нас крии, крии, связанные с кундалини-йогой, другие крии, с йогой созерцательного присутствия, На Кумбхамеле в 2010 году я передавал 10 сахаджкри. Конкретные тайны конкретного учения только мастер-носитель линии передачи вам может рассказать.
А как выбрать себе учителя? Как понять, что ты твой учитель? Как вообще выбирать?
Что-то внутри вас должно пробудиться. Если оно пробуждается, проясняется, и вы понимаете, то вот это пробужденное сознание само действует. Как вы выбирали жениха? Вы ведь не спрашивали никого? Или спрашивали?
Это произошло как-то само собой, проявление, не знаю, Бог выбрал.
Ну вот так же, наверное, играть. Изнутри, если вы обнаруживаете, что вы оказались в состоянии понимания, мудрости, не от ума, а понимания, а до этого было непонимание, это может быть одним из факторов. Когда ваш разум прояснился, стал более ясным, прозрачным, светлым, это происходит естественно. Или когда у вас спонтанно возникает преданность. По-разному. Однако, не тяните слишком долго. Есть рассказ такой, один ученик, он все время путешествовал по разным пещерам, ашрамам, храмам, общался с разными садху. Его спрашивали, кто твой гуру, он говорил, я ищу самого великого, самого совершенного Бога. Прошло 20 лет, его спросили, ну как ты нашел? Да, я нашел, он там жил в горах, очень далеко в пещере. Я с таким трудом его нашел, добрался, долго его искал. Ну и как он принял тебя ученики? Нет. Он сказал, что он ждет самого великого, самого совершенного ученика. Можно очень долго искать, но жизнь не бесконечна.
А стадия голубки, она может быть меньше 12?
Может. В духовной жизни нет формализма. Там нет, что вам сказали 12 лет, и вот эта стадия индивидуально проходится. Это такие примерные сроки. В духовной жизни вы ничего не можете расписать точно. Это нечеткая логика, мир вероятностей. От вас очень многого зависит.
Об этом мнении о том, что ученик никогда не узнает своего мастера, своего гуру. Гуру узнает своего ученика. Так?
Думаю, это процесс обоюдный. Даже если гуру узнает своего ученика, то ученик должен прилагать усилия, так? Мастер не может, мастер как человек, за ученика делать усилия. Мастер, как Бог в теле ученика, конечно, будет его двигать. Но от ученика тоже требуется усилие. В конечном счете, мастер-ученик – это одно. Ученик считает себя учеником, потому что он пребывает в неведении. Мастер знает, что он брахман и что ученик брахман. Но ученику нужна работа, чтобы очистить свою карму, изменить настроение своего ума, ход своей памяти, движение потоков энергии тонкого тела. То есть это не просто, вы не скажете, да, я знаю, что я теперь брахман, окей, я брахман, я свободен. Если бы это было так легко, все бы радовались. Мастера были бы счастливы, они могли бы отдохнуть, и как бы все были просветлены, были одним указанием на то, что гуру бы собрал один раз на сатсанг, сказал, знаете, вы есть брахман. А брахман без имени, без формы, без качеств, всеведущий, вечный и всепроникающий. Все поняли? Да, все. Намасте. Идите, расскажите другим, пожалуйста. Но это невозможно. Есть карма, есть потоки энергии в тонком теле, и должна быть проделана работа. Но когда эта работа проделана, ученик понимает, что он брахман. называется самоузнавание, что он и мастер есть Брахман, реализация недвойственности. Но у него также есть личность, условно-игровая личность. Брахман может проявляться в форме личности. Это не полностью безличное состояние. И он может быть великой личностью, Махапуруша. То есть Вишну Махапуруша, Шива Махапуруша, Дататрия Махапуруша, Нарада Махапуруша. Все они имеют отдельные индивидуальные особенности. Несмотря на то, что все они есть Абсолют, у них есть признаки качества. Сарасвати отличается от Лакшми. Потому что как Махапуруша они обладают разными признаками немножко.